Вначале мы начнем с одной истории. Евангелие Иоанна, 4 глава, с 26 стиха. И мы начнем отсюда. У меня есть несколько мест Писаний, которые вам хочу предложить. Евангелие Иоанна, 4 глава, с 26 стиха. Есть тут такая интересная история о царедворце, у которого сын был болен. И эту историю хочу прочитать. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Итак, история. Интересная история. Есть много историй в Библии, знаете, и каждая из них, она имеет в себе определенную цель. Не случайно эти истории вошли, скажем, в Божий канон, библейский канон, или канонизированный, скажем, чтобы они дошли до нас. Потому что Библия сама говорит, что если бы писали бы все, что сделал Иисус, и всех чудесах, то книги бы не вместили всего, что сделал и сказал Иисус. Итак, не все дошло до нас. Вы согласны со мной? Не все, что Иисус сделал, не все истории. Но определенные истории все-таки дошли. И я думаю, Бог был над этим. Он смотрел вперед, сквозь века, видя людей, которые будут следовать за ним. И я верю, что сам Дух Святой, он как бы держал под контролем то, какие именно истории должны достичь нас с вами. Потому что в определенных историях, скажем так, заложены очень важные принципы, которые могут и нам помочь с вами, как помогли и тем людям, о которых идет речь. Не так ли это? То есть мы всегда можем почерпнуть что-то такое важное, что повлияет на нашу жизнь, на наши обстоятельства, на какие-то проблемы, которые у нас есть. То есть есть сила в этих историях. И в частности, в истории о царедворце, который, будучи царедворцем, он был управляющим царским дворцом. Это означает, что он был человеком грамотным, умным и не бедным. Вы согласны со мной? Это означает, можно так рассуждать, что он, когда сын его заболел, он имел доступ к лучшим врачам своего времени и также к лучшим лекарствам, которые были на то время. Я думаю, что врачи были у этого сына, у кровати этого сына. И они сделали все, что могли. И исчерпали все свои возможности. И сыну становилось все хуже, 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 пока не пришел к такому состоянию, как написано, при смерти. Его жизнь висела на волоске. И тогда царедворец, я думаю, что он, как и многие другие люди, он слышал об Иисусе Христе. Слышал об Иисусе Христе. Иначе как бы он пошел бы к нему, если бы не слышал, правда же? Я думаю, что раньше он слышал об Иисусе Христе. Но для него это не было так важно. Как в тот день, когда врачи развели руками и сказали: «Сын умирает». Я иногда думаю, что мы с вами чем-то похожи на этого царедворца. Мы слышим об Иисусе Христе. Мы знаем много из Библии, пока на самом деле мы не окажемся в подобной ситуации. У него был сын, у нас могут быть другие вещи, которые буквально стоят перед нами, как вызов, как гора, которую нельзя обойти. Когда никто помочь не может, и тебе нужно, явно нужно чудо от Бога. Тебе явно нужно что-то больше, чем ты сам можешь сделать. Мы делаем все, что можем, как и царедворец. Своими силами мы делаем очень многое. Вы согласны со мной? У каждого из нас язык есть, уши есть, голова есть. Мы можем говорить даже без помазания. Вы согласны со мной? Мы свяжем слова между собой. Уже опыт есть. И мы делаем многое. Но знаете, рано или поздно и в нашей жизни приходит такой момент, когда ты уже не можешь так дальше идти. Когда ты уже не можешь так продолжать. Тебе нужно что-то большее, чем то, что ты можешь делать. Как этот царедворец, когда ему нужно было чудо, ему нужна была помощь от сильнейшего, от сильного, от Бога, от Иисуса Христа. И он слышал, и в тот момент, когда он увидел, что все, достаточно, он пошел к нему. Господи, помоги мне. Я нуждаюсь в помощи от Бога. И мы в конце концов начинаем не просто молиться, как молились раньше. Мы не просто начинаем, использовать то, как мы знаем, просто помолиться. Что-то другое приходит. Приходит нужда в Иисусе Христе. В Нем. Конкретно, Господи, мне нужна Твоя помощь. Мне нужен Ты. И мы начинаем идти к Нему. Знаете, в моей жизни такое бывает так же. Время от времени я переживаю такой внутренний, благословенный внутренний кризис. Не знаю, как вы. Когда все становится поперек горла. Ты устаешь от всего. Как бы не то, что физически устаешь, а просто тебя уже ничего не радует. И то, что ты делаешь, ты не хочешь так продолжать. Хочется по-другому все делать. И знаете, в такие кризисные моменты я благодарен Богу, что Бог, я однажды молился, не однажды даже, я сказал: Господи, никогда не дай мне покоя, если что-то не так между мной и Тобою. Не дай мне спокойной жизни. Не дай мне, чтобы я спокойненько скатился в обочину и все превратил просто в рутину и традицию. Не дай мне спокойствия моему сердцу. Ты знаешь, как потрясти. Я сам сознательно об этом прошу у Бога. И знаете, я вижу, когда какая-то рутина появляется, что-то, знаете, вот начинает двигаться таким, каким-то серым таким образом, рутинным. Я чувствую, как этот кризис давит меня, и я думаю: Господи, я так не могу дальше продолжать. Мне снова нужен Ты. Мне снова нужен Ты. И начинаешь молиться не так, как раньше. Как-то по-другому начинаешь молиться. Библия называет это «воззвали к Богу». Знаете, есть такие названия в Библии. Там «призвали имя Господа». Звали, звали, а потом в конце концов призвали. И спаслись. Или молились, молились, а потом «воззвали к Господу». Я помню одну историю, вспомнил из Библии, как однажды царь иудейский, по-моему, Аса воевал с израильским царем. И тот оказался хитрее, чем царь иудейский. Он засаду поставил царю иудейскому. И тот, будучи праведным царем, а царь израильский, будучи нечестивым царем, праведный царь оказался в западне. И когда оказались враги и впереди, и позади, и они оказались в кольце, написано: они воззвали Господу. Не просто помолились: Господи, помоги. Потому что над ними опасность нависла. Им нужна была помощь сейчас, а не завтра. Завтра уже будет поздно. Сейчас мы окружены в тесноте. И тогда они воззвали. Вот есть такие молитвы, когда мы начинаем взывать: Господи, Ты нужен мне. И это не просто истерика, это не просто эмоции, а это на самом деле голод. Это на самом деле нужда, когда ты понимаешь, что тебе нужен Иисус, как этот царедворец. Он пошел к Нему. И когда царедворец пришел к Иисусу Христу и сказал о своей нужде: Иисус, приди в мой дом, исцели моего сына, который при смерти. Знаете, он сказал ему конкретно о своей нужде, он практически 2 дня провел в пути. Библия говорит, что он только на следующий день попал домой. Это означает, что ему понадобилось минимум сутки, то есть одну ночь он провел где-то в дороге. И он оставил своего сына умирающего. Он говорит: Иисус, приди, приди, исцели моего сына. То есть немедли, нужна помощь сейчас, срочно нужна помощь. Мне сейчас нужна помощь, потому что мой сын умирает. И мы тоже с вами иногда, когда мы молимся, мы как-то хотим, чтобы быстро и было так, как мы иногда представляем. Я сравниваю царедворца с Нейманом, военачальником, который имел нужду и пришел к Елисею, и когда приехал к нему, знаете, он думал, что Елисей выйдет, поднимет руки, призовет имя Господа, а все пошло совсем не так. И я хотел бы сегодня сказать вам Духом Божьим, когда ты взываешь, все пойдет не так, как ты думаешь. Очень важно иметь смиренное сердце, потому что Нейман едва ли не потерял свой шанс, едва ли не упустил ту помощь, которая была для него у Бога. Если у меня такой вопрос тогда, если для Неймана, язычника, сирийского военачальника, который воевал с Израилем, была помощь от Бога, что насчет тебя и меня? Неужели у Бога нет ответа для нас? Неужели для Бога нет того, чем мы нуждаемся? Но точно как и Нейман, он едва не упустил свой шанс. Я скажу вам, царедворец мог упустить свой шанс. И мы можем упустить свой шанс, если мы не поймем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Очень важно оставлять за Богом. Каким образом Он поможет тебе? Как он сделает то, о чем ты просишь? Каким образом Он поведет тебя? Нужно ставить за Ним Его право решать. Нейман едва ли не потерял свой шанс, потому что он развернулся, огорчился, написано, во гневе, удалился и поехал домой. Помните? Реки Дамасские лучше, чем Иордан. У них вода чище. А этот мутный Иордан, окунуться в нем 7 раз. Да что, я совсем ненормальный, что ли? Ребенок, что ли? Я думал. И слава Богу, что рядом был мудрый. Слава Богу за Духа Святого и в нашей жизни. Я думаю, не раз и мы были в таком же, знаете, в положении, когда мы, может быть, ожесточались и думали внутри себя. Может быть, не думали так прямо, но где-то вот подсознательно чувствовали себя так, как будто... Все не так идет, как должно быть. Боже, что ты делаешь неправильно с моей жизнью? Что-то все идет, я ожидал, что вот так все пойдет. И рост, и деньги, и вот это, и все, и будет. А оно как-то все по-другому пошло. Слава Богу за этот тихий голос Духа Святого, который говорит, послушай. Разве чего-то, что-то трудного тебя Бог ожидает или просит? Сделай то, что Он ожидает от тебя, вот то небольшое. Для начала смирись перед Ним, склонись перед Ним, смягчи свое сердце, не ожесточайся. Мы тоже можем ожесточаться и в своих сердцах становиться твердыми по отношению к Богу и Духу Святому. И точно как был там советник у Неймана, который говорит, ну, послушай, Нейман, тут ярости, красное лицо такое, гневе, брови нахмурил. Поехали домой. Тихонечко, послушай, может, не надо? Давай все-таки. Ничего трудного не попросил Елисей. Может, стоит завернуть по дороге, вот заедем где-то к Иордану. И так у него 7 раз. Почему бы не попробовать? Я думаю, точно так Дух Святой иногда. Когда мы идем своим путем, я все равно буду так. Святой, ну послушай, а может все-таки стоит свернуть? Может все-таки, давай не так. Давай, давай. И он как бы нас дотягивает вожжи потихонечку, аккуратненько. Давай сделаем остановку. Давай, пойдем вот сюда. Вот так Бог ожидает. И слава Богу, что Нейман вернулся и окунулся. Все выглядело глупо. Он 7 раз разделся и пошел. Там, знаете, телохранители такие мужики. Представьте себе эту картину. Военачальник, славный военачальник, должен был обнажить всю свою проказу, которую он прятал всю свою жизнь. И что мать родила? К воде пойти. Все медали свои, все свои погоны там оставить на берегу. Иногда, я вам по секрету скажу, Бог того же от нас ожидает. Я уже столько сделал для Бога. Бог должен со мной считаться. Нет, ты все еще дитя Божье. Всего лишь. Не бойся снимать свои медали и погоны. И оставаться, в чем мать родила, перед ним. И Нейман пошел в эту воду. Знаете, вот представьте себе, как все глупо выглядело. Могучий воин, военачальник, на виду своих лучших, знаете, воинов. Такие, знаете, шкафы там стояли такие, телохранители, его охрана, его экскорт, скажем так. Но вот, голеньким пойти и вот так делать. Сюда. Сюда. Я знаю, да-да. Окнулся. Опять появился. Знаете, это... Мы читаем быстренько эти места Писания. Ну, поставь себя на это место. Представь себе. Как гордость его трещала. Знаете, я думаю, что вопрос гордости – это вопрос всей нашей жизни. Всей нашей жизни. Никто не может сказать, я справился с гордостью, я вообще смиренный человек. Никто не может так сказать. Думаешь, вроде смиренный, а потом как вылезет. О Боже! Поэтому Бог и ведет нас к время тремники Иордана. Ломает нашу гордость, чтобы сделать наше сердце таким же, как и у него. И каждый раз, когда Нейман опускался в эту воду, его гордость трещала. И он преодолевал, переступал через себя. И делал это снова. И с каждым разом его гордость становилась меньше и меньше. Меньше и меньше, пока она вообще там не вышла. И на седьмой раз он встал, его тело было чистым. И он вернулся совсем другой человек. Вспомните, каким Нейман потом приехал к Елисею. Совсем другой. Нет напыщенности, такой гордости, такой важности, с которой вначале подкатил к Елисею. Нет. Он пришел к Елисею и говорит, Елисей, твой Бог теперь мой Бог. Я ему хочу поклоняться. Хочу земли взять, сколько смогу унести. И буду только этому Богу поклоняться. И только вот знаешь, вот Елисей, там мой царь, он, в общем-то, поклоняется там идолу. Иногда мне приходится рядом стоять. Я же не могу стоять, когда все кланяются. Понимаете, вот совсем по-другому. И говорит, вот у меня столько всего я привез, хочу все дать тебе. И, наверное, подумал, мало я привез, надо было больше привезти. Знаете, сердце совсем другое. Знаете, точно так же в этой истории с царедворцем. Когда этот царедворец пришел, царедворец, и он, прискакал, приехал там на своем осле или лошади, не знаю. Когда он прибыл и пришел к Иисусу Христу, и смотрите, вернемся еще раз. Смотрите, что он говорит. Пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который при смерти, был при смерти. А знаете, что он услышал в ответ? По логике, да, приду и исцелю. Ну, если тебе говорят, приди и исцели, что ты ожидаешь услышать? Да, приду и исцелю. Я хочу показать на то, что Бог на своих условиях с нами сотрудничает. Он все еще Бог. И Он ожидает от нас смирения, мягкого сердца, открытости, чтобы мы были готовы к тому, как Он захочет это сделать. Написано следующее. Он сказал ему, Иисус сказал ему, вы не уверуете, если не увидите знамения чудес. Это звучит больше как упрек. Вы согласны со мной? В ответ он говорит, вы не уверуете, пока не знамений чудес. Иисус, приди, пока не умер сын мой. Но Иисус все равно продолжает свою линию. Я размышлял над этим местом Писания. Что Иисус имел в виду? Ведь это был ответ, правда же? Точно как Никодим, когда пришел к Иисусу, помните? О, ты учитель, который от Бога, потому что таких чудес никто не может творить, если не будет с ним Бог. Ответ Иисус говорит... Кто не родится свыше, Царство Божие не войдет. Как будто, знаете, как будто не слышит его. Нет, он слышит. Но он отвечает так, как он отвечает. И поэтому очень важно, чтобы мы с вами, когда мы идем к Богу за помощью, за ответом, за чудом, чтобы мы позволяли Богу оставаться Богом для нас в наших обстоятельствах. То, как Он считает нужным, пусть Он так все и делает. Иисус Христос сказал: вы не уверуете, пока не увидите знамений и чудес. Что Он хотел этим сказать? То же, что и всем остальным людям. Как люди рассуждают? Вначале увижу, потом поверю. А Иисус этим местописанием сказал: нет, сначала нужно верить, а потом увидишь. Как люди рассуждают? Я хочу видеть. Я хочу, чтобы ты показал себя как Бог. Я хочу, чтобы ты проявил. Нет. Иисус подчеркнул это четко и ясно. Будет вот так, как я установил. Как Бог установил в взаимоотношениях с Богом. Библия говорит, например, о таких временах, когда написано, Бог вообще не проявлял себя никак. Иногда в истории мы читаем, например, в книге Судей написано, слово Господне редко было в те дни, и видение нечасто. Тишина абсолютная. О Боге не говорили? Говорили о Боге. Служение Богу продолжалось? Продолжалось. То есть все шло как бы. Но Бога видно не было. Он практически не проявлял себя. Мы находим это в Библии. Мы находим 400 лет после Малахии. Абсолютная тишина. Ничего. Мы видим в истории, например, уже нашей эры, такие мрачные средние века, когда глушь была духовная, когда было такое молчание Бога, когда Бог никак не проявлял себя. И я хотел бы сказать, что вот этими словами Иисус Христос сказал, что во взаимоотношениях со Мною есть Мои условия. Бог всегда ищет людей, которые бы, не видя, поверили. Вы слышите меня? Всегда это останется как правило, как принцип на все века. Только там, где есть вера, настоящая вера, не принадлежность, не традиции, а я говорю сегодня о вере, чуть дальше мы продолжим это, в этом направлении. Вот там что-то будет происходить. Все происходит там, где есть вера. Живая вера. Божья вера. И ничего нет там, где нет веры. Я хочу сказать, Библия говорит так, это написано так, что не во всех вера. Помните? Конечно же, здесь, в этом зале, у всех вера. Но так как я проповедую только на эту тему, я чувствую помазание, все же я догадываюсь, что кому-то это слово так нужно! Возвращайся к вере! Вера – это твоя жизнь! Это твое дыхание. Все там. Все там в вере. Ничего не поменялось. Слава Богу за Бога, что мы когда приходим к Нему, Он не говорит нам, вы знаете, с понедельника у нас новая программа и новые условия взаимоотношений. И мы потерялись. О Боже, мы думали, что вот так уж поменялось все. Нет. У Бога не меняется. У Него есть гарантии, стабильность, постоянство в том, как Он смотрит на вещи. То, как Он сказал и навеки сказал. Те принципы, которые Он установил, они навеки. И тема вера, она навсегда, братья и сестры. Иисус сказал царедворцу, что вначале тебе нужно веровать. Человек, который пришел к нему, был царедворец, интеллектуальный человек, у которого была присутствовала логика, он знал многие вещи. И он ожидал, конечно, может быть, как Нейман, что Иисус, Он придет, возложит руки, поколдует там по-своему. Он знает, что делать. Я слышал об Иисусе Христе. Он делал чудеса, воскрешал мертвых. Это факт. Нельзя отрицать этого. Царедворец не отрицал. Но послушайте, что Иисус имел в виду. Иисус Христос этими словами имел в виду, что никакой абракадабры не будет. Если хочешь видеть чудо в своей жизни, тебе придется сотрудничать со мной. Мы будем вместе его делать. И есть всегда твоя часть. Всегда есть твоя часть. Как люди ожидают, ой, пастор, приди, помоги, благослови, руки возложи, и сейчас все пойдет. Нет, у Бога не так. Конечно, мы хотим иметь такую веру, чтобы без веры других людей делать чудеса. Конечно же, есть дар чудотворения, безусловно, есть определенная Божья милость. Но, когда мы говорим о принципах взаимоотношения с Богом, Бог сотрудничает с нами. Бог сотрудничает с человеком. Он не просто сам по себе, мы сами, нет. Мы соработники у Бога. Мы с Ним сотрудничаем. И всегда есть наша часть. Какая наша часть? Это веровать. Можешь ли ты веровать? Если будешь веровать, так написано, не бойся, только веруй. О, Господи, я боюсь, что не хватит денег. Кризис, все. И дьявол тебе шепчет на ухо, да, пастор, старишься, вообще представь себе, пенсию где будешь получать? Нет, конечно, по миру пойдешь. И он делает представление, картинки рисует, он художник по-своему там, знаете. Все, что угодно может прийти в разум, все, что угодно может прийти. Потому Иисус говорил, не бойся, только веруй. Веруй. Все начинается с веры. С веры. И дальше Иисус продолжает. Я хотел бы сказать следующее, что Иисус Христос, Он очень конструктивная личность и очень последовательная. Царедворец пришел к Нему с просьбой прийти и исцелить сына, но Иисус, слышая Его и слыша Его, и очень хорошо зная, что там происходит, у Него своя линия. Первое, он все приводит в порядок. Он как бы определяет основание. Вот основание. Если ты согласен, тогда мы будем продолжать. И Иисус продолжает. Смотрите, что он говорит. Я прочитаю чуть выше, снова напомню, чтобы вся картина была перед глазами. Иисус сказал, он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Конкретная просьба. Иисус сказал ему в ответ, вы не уверуете, если не увидите знамений чудес. Царедворец говорит ему, Господи, приди, пока не умер сын мой. Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Первое, что можно обнаружить, не по плану пошло все. Вы согласны со мной? То, как царедворец представлял себе, и то, как царедворец просил, все пошло не так. Но тогда вопрос следующий. Ну а правильно ли все пошло? Ведь не так пошло. Когда мы что-то просим у Бога, о чем-то молимся, и вдруг все начинает... Но это не означает, что неправильно. Если не так, как ты себя думал, это не означает, что неправильно. Вы со мной сейчас? Иногда мы смущаемся от этого. Господи, мы просим о чем-то, молимся... А все идет не так. Я редко слышал о том, чтобы, например, когда люди начинали молиться о финансах, финансы начинали сразу же расти. Я такого редко помню. Обычно всегда начинают уменьшаться вначале. Или, например, жена начинает молиться своему мужу, чтобы спас, муж пьет. Знаете, что происходит всегда, практически? Он еще больше пить начинает. Как фараон. Еще и соломы не дает. Еще хуже становится. Ну почему так? Не так, как должно быть. А того, что нам кажется, что не так пошло, это не означает, что неправильно. И очень важно, чтобы мы не отказались верить Богу о том, о чем мы молимся. Вот здесь многие сходят с дистанции. Когда смотрят, пошло все не так. Я думал, как не имам. А оно все не так пошло! Дорогой! Бог все еще Бог, отвечающий на молитвы! Твои! Кто тебе сказал, что Бог тебя не слышит? Кто тебе сказал, что Бог не отвечает на твои молитвы? Кто тебе сказал, что Бог не приготовил ответа для тебя? Кто тебе сказал, что у Бога нет всего, о чем ты нуждаешься? Дорогие, Бог все еще Бог! Не, ну понимаешь, пастор, все пошло не так. Ну и что же? Конечно же, мы испытываемся. И царедворец, который стоял пред Иисусом Христом, вместо того, вместо слова «сейчас приду, исцелю», он слышит совершенно другие вещи. Знаете, вы думаете, у него не трещало все внутри? Вы думаете, у него не было, скажем, причин огорчиться? Иисус, ведь ты же приходил в другие дома. Ты приходил даже в дом Закхея, который был хуже, чем я. Ты приходил в дома и исцелял, и возлагал руки. И знаете, все, что угодно может прийти в твой разум. И царедворец, он стоял перед таким выбором. С одной стороны, чаша весов давит, знаете, его разум, его мысли. Как же, Иисус же, когда просили, приходил. Я же поэтому и пришел, я слышал о нем, что когда звали его, он откликался, он приходил, но он ко мне не идет. И все пошло не так. И другая чаша весов, на которую Бог положил, Иисус Христос, свой аргумент представил. Всего лишь три слова. Сын твой здоров. Мы в таком же положении бываем. С одной стороны одна чаша весов, а с другой стороны другая чаша весов, которая тоже имеет вес. И на этой чаше весов есть что-то определенное. Что там? Слово. Слово от Бога. Бог говорит. Бог не молчит. Есть слово от Бога. И мы, как и царедворец, стоим перед выбором. Представьте себе царедворца. Это чаша весов. С одной стороны, Иисус вообще не реагирует на мои слова. Он вообще о другом говорит. Он вообще меня не понимает. Как люди иногда говорят с нами, правда? Мы им объясняем, они говорят, ты меня не понимаешь. Мы в таком же положении бываем иногда, когда с Богом общаемся. Но с другой стороны, очень веский аргумент. Иисус сказал, сын твой здоров. У меня к тебе вопрос. А что тебе Иисус сказал? О том, о чем ты молишься. Что Он сказал тебе? Вау! Царедворец, который стоял пред Иисусом Христом, я думаю, он долго не колебался. В какой-то момент он выбрал. Я доверяю Иисусу. Я верю в Его Слово. Да, все выглядит иначе. Я не вижу своего сына здоровым. Не было мобильной связи, чтобы позвонить и проверить. А два дня слишком много, пока я вернусь. А если это не так, я упущу время. Итак, царедворец стоял перед выбором, и он принял решение. Я хочу вам сказать, послушайте, очень такая важная мысль. Что касается веры, всегда есть такая вот грань. Вот такая, знаете, как сказать, как острие, где мы в своей воле выбираем. Или хватит верить. Я уже столько лет верю, и ничего не происходит. Никто этого не видит. Никто этого не знает, что ты отступил от веры. Ты уже не веришь в то, что Бог тебе говорил. Но Бог знает, что ты отступил от этого. Всегда есть такая грань, когда ты сам своей воле решаешь, нет, я все равно буду верить Богу. пусть даже все будет против меня. Пусть все обстоятельства будут говорить о другом. Я выбираю веру. Всегда есть вот такой, знаете, тонкий-тонкий момент внутри нас. И все вы знаете, о чем идет речь. Потому что каждый из нас, мы в свое время были затронуты Богом. Иначе мы не были бы здесь. Каждому из нас Бог говорил наши сердца, и они зажглись. Иначе мы бы не были здесь. Поэтому мы и посвятили своей жизни. И мы пошли за Ним. И вот идут годы. И у меня вопрос. Что с твоей верой? Царедворец стоял перед выборами. Вот чаша весов. Аргументы здесь. Но есть и здесь немаловажный аргумент. Бог сказал. А жизнь еще не закончилась. Чтобы делать выводы. Более того, я иногда говорю так. Что мы все однажды будем стоять перед Иисусом Христом. И будем смотреть в Его глаза. Библия говорит, что Бог поругаем не бывает. Он не будет краснеть и отводить свои глаза в сторону. О, я забыл, ты знаешь, я упустил твой случай. Да, я помню, ты так верил мне. Не будет такого. Не будет такого. Ну, ты скажешь, ну, годы идут. Дьявол мастер рисовать картину. Он старается все закрасить черным цветом, все хорошее, что в твоей жизни есть. Чтобы ты в это не увидел. Как будто ничего Бог не делал в твоей жизни. Никогда и вообще. И показать тебе, а вот это, смотри, нет ответа на это. Нет, я думаю, что Бог каждому из нас уже отвечал на наши молитвы. Не так ли это? Но всегда есть что-то большое, чего мы ожидали. Бог говорил, а оно еще не исполнилось. И у меня вопрос. Точно как Иисус Христос, Он поставил царедворца в такое положение, чтобы сам царедворец определил свою судьбу дальнейшую. Что ты будешь делать с верою? Слава Богу за царедворца! Потому что Библия говорит, поверил словами Иисуса Христа. Что сделал царедворец? Поверил! Так написано, я прочитаю. Написано, Иисус говорит ему, пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. Что произошло? Такой вопрос. Что произошло в этом случае? Знаете, что произошло? Поверил. Поверил на слово. Поверил, не имея возможности проверить. Поверил, зная, что придет дистанция, прежде чем он увидит ответ или результат своей веры. Но он выбрал это. Он выбрал верить в слово Иисуса Христа. Что же произошло в конце концов? Один человек, царедворец, или одним, он пришел к Иисусу Христу, но совершенно другим. Совершенно другим. Он ушел или пошел к себе домой. Это уже был совершенно другой человек. Если к Иисусу шел человек обремененный, отягощенный, встревоженный, в страхе за жизнь своего сына, может быть, с мокрыми глазами, вспоминая лицо своего сына, его болезнь, его предсмертное состояние. Знаете, ему было плохо, тяжело, тяжесть была на его плечах. И все его лицо, глаза выражали это. Боль, страдание, переживание за своего сына. Я хочу сказать вам, что же произошло, когда Иисус сказал, «Сын твой здоров», когда царедворец, он поверил ему. Знаете, что произошло? Вся ноша упала с его плеч. Он выпрямился, он выронил свои плечи Его глаза засияли, его лицо осветилось, в сердце не было страха и тревоги. Мир, радость, надежда, ожидание чуда пришло в его сердце. Я хочу вам сказать, веру нельзя спрятать. Павел написано, увидев веру, помните, там одного хромого парня, который исцелился. Как и неверие тоже. Если бы царедворец по пути домой заехал бы к нам, представьте себе, да? Ехал, допустим, это наши дни. И по дороге он, о, вот церковь, крест, ух ты, заеду помолюсь, поблагодарю Бога. Если бы он зашел, какого бы человека мы увидели с вами? Да. Сияющими глазами. Знаете, вдохновленного. Знаете, все сердце горит. Это видно в нем. Мы сказали бы, слушай, а что сын твой, ты видел сына своего? Нет. Откуда ты знаешь, что он здоров? Может, он не здоров? Дорогие, я хочу вам сказать. Вера прежде всего меняет наш внутренний мир. Если вы, а вы внимательно читаете Библию, всегда можете заметить, прежде чем Бог ответит на твою молитву, Он сначала хочет навести порядок внутри тебя. Вначале так. Это правило. Это принцип Божий. Вначале прощаются тебе грехи твои, а потом встань и ходи. Вначале я преображу твой внутренний мир, а потом я дам тебе то, о чем ты просишь. О, Господи, мне нужно то, что я прошу. Нет, не будет не по-твоему. Вы не уверуете, пока не увидите знамения и чудес. Другими словами, будет не по-вашему. Мы можем припираться к Богом. Боже, ну где же ответы? Ну где же ответы на мои молитвы? А Бог будет говорить, послушай, а где твоя радость, которая веру приносит? А где мир в твоем сердце? А где счастье? А где удовольствие, которое я даю детям Божьим? Удовольствие веры. Вспомни лучшие дни в своей жизни, христианской жизни. Что это был достаток? Куча денег, успех нет. Вспомните, не торопитесь, вспомните лучшие дни или периоды своей христианской жизни, когда вам было так хорошо. У вас ничего не было. У вас сегодня есть, тогда ничего не было. Ни машины, может, ни квартиры, ни, и, знаете, и, может, какие-то долги были и многое другое. А может быть, ты был тогда еще счастливее, чем сейчас. Тогда возникает вопрос, а что? Что там было? Вера. Оказывается, вера делает счастливым человека. Оказывается, вера приносит удовольствие тебе. Превращает твою жизнь в радость. Мир окрыляет тебя. Делает тебя другим. Оказывается, тебе не чудо надо для перемен. Тебе вера нужна для перемен. Вы слышите меня? Царедворец пошел домой. Это был другой человек. И когда он шел, встретили слуги его. И он, и говорят, сын твой здоров. Но я и знал, что он здоров. И тогда, будучи таким, знаете, человеком с интеллектом, он говорит, а в каком часу стало ему легче? Сказали, в седьмом. И царедворец знал. Это был как раз тот момент, когда Иисус сказал, сын твой здоров. И у меня большой вопрос, стоп. А что произвело в чудо? Слова Иисуса Христа. Я хотел сказать бы, конечно, да, с одной стороны. Но разве слов Иисуса Христа нет и в нашей жизни? Есть все. Так что же определило чудо в его жизни? Результат. Его вера. Его вера. Его вера. Знаете, во что я верю? Я верю, что мы с вами будем приходить к ответам на молитвы, не приползать. Из последних сил еще один рывочек, и вот он ответ. Нет, мы никогда таким образом не придем к ответу на свои, к ответам на свои молитвы. Всегда есть Божий принцип. Мы придем в радости, в победе.
в мире Божьем, будучи счастливыми.
А, чудо, ну, слава Богу, я не являюсь, так оно должно было произойти. Оно пришло, но тебя радует не так само чудо, как сама вера.
Вы слышите меня? Библия говорит, праведный чудесами жив будет. Праведный ответами от Бога жив будет. Праведный успехом жив будет. Праведный чем еще там? Библия говорит, верою жив будет. Как этот царедворец, он ожил. Он пошел домой другим, и он увидел свое чудо, и определило его чудо, результат его жизни. Что определило? Конечно же, его вера. И мы с вами определяем, что в конце концов будет и в нашей жизни. Что мы с вами пожнем, когда, может быть, последние волосы выпадут, или там зубы. Нет, не выпадут волосы и зубы. Мы зубами пойдем на небо. Но образно говоря, мы же все-таки не моложе становимся. Мне в этом 49, в следующем уже 50 будет. Представляете? Вау! Это крат. Мне нравится, что мои годы идут. Других чуть почему-то расстраивает. Мне нет. Меня только вдохновляют мои годы. Мне нравится, потому что я живу нормальной жизнью. Лучшей жизнью, которой можно жить. Я служу Богу моему, которого люблю. И вот будет 50 лет. А потом что? 60. А потом 70. А потом 80. И вот мы же оглядываемся на это. А что произошло в моей жизни? А что в конце концов? Какие следы я оставил? К чему я пришел в своей жизни? Дорогие, никто из уповающих, верующих в Него, не бывает опозорен и постыжен. Дорогие, послушайте. Стоит выбрать верить Богу. Стоит выбрать верить в Слово Божье. Эта история показывает, в принципе, на что? На отношение человека к словам Божьим. Вот что определяет, как я отношусь к словам Божьим. Например, Давид, 118-й псалом, 162-й стих. Он говорит так. «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Чему я радуюсь? Прибыли? Нет, слову твоему, как человек, получивший великую прибыль. Я радуюсь твоему слову. Слово Божье должно приносить больше радости в нашу жизнь, чем чудеса и знамения, чем многое другое. Слово Божье, оно призвано радовать тебя. Бог дал тебе причины для радости. Ты можешь выбрать эту причину. И как Давид, радоваться. О чем? О Слове Божьем. Я помню, когда-то учился, был в Швеции и жил там в семьях верующих людей. Там, помню, одна женщина, муж и жена, и дети у них были. Одна женщина читала Библию, так она, знаете, как читала? Я так как мельком видел. Она читала. Глаза все больше. Потом она, видно, глазами ищет хоть кому-нибудь, чтобы с кем-то поделиться. Видно, что она уже так наполнена, что ей надо кому-то это передать. Она уже не может сама его читать. Ей нужно с кем-то поделиться. Я думаю, вот так нужно читать Библию. Не правда ли? Это то, как мы призваны служить Богу. Слава Богу! Радуйся Слове Твоем, как человек, имеющий великую прибыль. Давайте посмотрим 11 стих. Написано здесь же, 118-й. В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить мне. Ну, там самое главное, сокрыл я. Знаете, вот сокрыл, это как бы спрятал, знаете. Я как бы храню, взял это, поместил в свое сердце. Как драгоценно, знаете, как будто если бы, например, ты $10 000 получил благословение и думал, какой бы карман положить, чтобы не потерять. Нашел бы где-нибудь получше карман. Может, уже и не сюда, как обычно, а сюда поближе к сердцу. Надежнее там. Знаете, вот Давид, он, получая слово Бога, он
Он помещал это слово, знаете, и он жил им. Он хранил это слово, как драгоценность в своем сердце. Дальше, давайте, 49 по 50 стих, тот же самый, 118 псалом, 49-50. Тоже замечательные слова здесь. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Вы слышите меня? О том же самом Бог учил Давида, как нас сегодня учит. Он повелел, научись уповать на Мое Слово. Научись опираться на Мое Слово. Научись этому. И дальше 50-й. «Это утешение Мое, это утешение в бедствии Моем, что Слово Твое оживляет меня». Да, бедствие, да, не все хорошо, да, сложности, но Твое Слово, и жизнь возвращается. И жизнь внутри меня. Давид знал, о чем идет речь. И мы знаем, о чем идет речь, не правда ли? Псалом 147, 7 стих. «Пошлет Слово Свое, и все растает». Вот где все растает, где все льды и снега, может, вечная мерзлота. Вот где все тает, когда Слово от Бога приходит. И в нашей жизни все плавится. Знаете, как хорошо, когда внутри тебя не камень. Как хорошо, когда внутри тебя не лед. Когда внутри тебя не пустота. А когда внутри тебя жизнь. Когда текут ручьи. Все расцветает. Тает когда? Весной. Когда все расцветает, все благоухает. И тебе хорошо от самого себя. Не из-за кого-то и чего-то. Тебе хорошо, потому что тебе хорошо. Просто с Богом и с Его Словом. На сцене ты. Или едешь в машине, или дома. Вышел, на улицу идешь. Тебе просто хорошо. Кто из вас знает, о чем я говорю, когда тебе просто хорошо? Тебе просто хорошо. Не потому, что купил что-то, продал что-то, приобрел, а просто хорошо из-за того, что наполняет твое сердце. Вот такой жизни Бог призвал тебя. Жизни, когда Его Слово, от Его Слова все тает. Еще одно место Писания. Псалом 28, 1 по 8 стих. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». И дальше продолжается, в чем суть, в чем дело. Глаз Господен, голос Божий, Слово Божие, глаз Божий. Над водами Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен. То есть, когда Бог говорит твое сердце, это не просто, знаете, вот ничего, это ничто. Когда Бог говорит твое сердце и помещает в твое сердце свое слово, что-то происходит. Написано, смотрите, глаз Господа высекает пламень огня. Вот что происходит. Пламень огня приходит. Сердце начинает гореть. Помните, как ученики? Не горело ли сердце наше? Это не просто цитируешь места Писания, но твое сердце горит. От Слова Божьего, которое внутри тебя. Бог всегда хочет давать тебе Слово. На каждый день. Пищу, которая тебе так нужна на каждый день. Когда ты черпаешь, идешь к колодцу и черпаешь, и открываешь Библию и черпаешь, ты можешь услышать внутри себя, как Бог что-то конкретно помещает в твое сердце. И оно тает, начинает таять твое сердце. Все тает. И начинает загораться снова. И снова пламя приходит. Снова огонь возвращается. Через Божье Слово, которое приходит. Иисус обличал людей, которые рядом с ними были, фарисеев, книжников, других. Он говорил, что послушайте, в чем ваша проблема? Только в одном. Слово Его не пребывает в ваших сердцах. Помните, Он говорил об этом? Я не буду открывать это местописание. Помните? Потому что не имеете Слова, пребывающее в вас. Поэтому пусто. Поэтому плохо. Поэтому худо, горько, есть в Библии слово такое, тоже выражение, худо и горько. Так написано, По одной причине. Что тебе надо, чтобы твоя жизнь изменилась? Чуда нет. Тебе нужно слово, чтобы Бог говорил твое сердце. И твое отношение к Божьему Слову, оно изменяет всю твою жизнь, как Неемана, царедворца, как других людей, как Давида, чья жизнь совершенно изменилась, потому что Слово Божье пришло. Итак, слава Богу за Слово, которое Бог дает. Мне нравится, в украинском переводе слова, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. На украинском языке звучит так: якщо Господь роскошь твоя, если Он твоя роскошь, если Он твое утешение, если Он твое наслаждение, тогда Он исполнит желание сердца твоего. Вот что хочет сделать Бог. И так важно, чтобы мы поняли Божьи принципы, поняли Бога, что Бог хочет вне ответов, вне чудес, вне каких-то конкретных результатов преобразить нашу жизнь и превратить ее в удовольствие. Это возможно через Его Слово и через нашу веру в это Слово, через наше отношение к Его Слову. Хочешь ли ты жить такой жизнью? Не устал ли ты от другой жизни? Не надоело ли тебе просто ползать? Знаете, как-то вот ползать по земле. Может быть, все-таки пора взлетать. Пора выровнять крылья. Снова стряхнуть себя. Все, что налипло. Все, что там обросло. Может быть, стоит взмахнуть своими крыльями. И стряхнуть себя. Все, что поприставало. И, может быть, снова стоит возвратиться к вере. В слово, которое Бог тебе давал. Дает и будет давать. Бог даст свое слово. Провозвестниц великое множество. И каждый, кто верит, да скажет. Давайте мы дадим Богу большую славу, Он достоин.